Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Предисловие. Если в ответ на вопрос, что почитать по анкапу, как вариант, что почитать по либертарианству, вам дали ссылку на эту книгу, то поздравляю, вас послали по нужному адресу. Задача книги в том, чтобы дать базовое понимание темы. Подробнее, чем в мемах, но не так длинно и скучно, как у классиков. Лучшее, что можно сделать с этой книгой, если она вам понравится, порекомендовать другим. Можете перевести на другой язык, издать на бумаге или разместить на своем ресурсе, не спрашивая разрешения. Также можно выразить благодарность в денежной форме. Не исключено, что вы читаете не самую свежую версию книги. Самая свежая всегда доступна у меня на сайте. По главам для чтения онлайн и одним файлом для электронных читалок. 1. Что такое анкап? Первая часть книги. Теоретическое введение. Тут описаны базовые принципы либертарианского мировоззрения и дано пояснение, как связаны либертарианство и анархокапитализм. 1.1. Базовые принципы либертарианства. Либертарианство — это мировоззрение, то есть попросту некий способ описания мира. Оно опирается на немногочисленные принципы, и первый из них — так называемый принцип самопринадлежности. 1.1. Один принцип самопринадлежности. Либертарианец изначально исходит из уверенности, что каждый человек принадлежит самому себе. Некоторые даже утверждают, что самопринадлежность — аксиома, истина, которую нельзя опровергнуть, не столкнувшись с логическими противоречиями. Конечно, нет никакого способа доказать, что другой человек не находится под полным внешним контролем или что весь мир не является наведенной галлюцинацией. Но это не важно. Либертарианец просто будет исходить из предположения, что человек, с которым он взаимодействует, принадлежит самому себе. Если такая предпосылка окажется ошибочной, либертарианские рецепты будут работать немного хуже, только и всего. Если некто демонстрирует признаки самопринадлежности, либертарианец относится к нему, как к человеку. Поэтому стоит уточнить, в чем же эта самопринадлежность чисто внешне проявляется. 1.1.1.1. Внешние признаки самопринадлежности. Субъектность. Умение устанавливать себе цели и выбирать средства для их достижения. Представление о собственности. Проявление интереса к каким-либо объектам, стремление с ними взаимодействовать, стремление ограничить чужое взаимодействие с этими объектами. Договороспособность. Возможность договориться о взаимных уступках, способность воспринять идею обмена. Чем в большей мере проявляются эти внешние признаки, чем более абстрактными выглядят мотивации субъекта, тем в большей мере этого субъекта можно считать обладающим самопринадлежностью, иначе говоря, человеком. По этим признакам, кстати, можно отличить человека от сетевого бота. 1.1.1.2. Представление о правах. Любой субъект как-то использует объекты внешнего мира. У нескольких субъектов могут быть различные претензии на то, как они хотели бы использовать один и тот же объект. Поэтому им приходится каким-то образом определять, чье мнение возобладает. Когда окружающие перестают активно препятствовать кому-то использовать объект, мы можем заявить, что они признали его право на использование объекта. Иначе говоря, права — это претензии, с которыми смирились. Таким образом, принцип самопринадлежности — это презумпция того, что каждый вправе распоряжаться самим собой. Это право либертарианцы признают. А вот о праве распоряжаться чем-то еще у них нет никаких безусловных убеждений. Более того, право распоряжаться собой также оказывается ограниченным. Иначе говоря, при некоторых условиях либертарианец все-таки начнет активно препятствовать тому, как самопринадлежный субъект использует себя. Так мы подходим к рассмотрению второго базового принципа либертарианства. 1.1.2. Принцип неагрессии. Самое очевидное ограничение права на использование себя — это такое использование, которое мешает другому использовать себя, то есть насилие. Две самопринадлежности вошли в коллизию, и как ни крути, какой-то придется подвинуться. Такие коллизии можно разрешать самыми различными способами, и либертарианский способ — это лишь одно из возможных решений. В чем он состоит? Либертарианцы руководствуются так называемым NAP, Non-Aggressive Principle, что буквально переводится как «принцип неагрессии». Хотя точнее было бы сказать «принцип неинициации насилия». Формулируется этот принцип так. Никто не имеет права на безнаказанную инициацию насилия. В ситуации, когда некто первым применил насилие в адрес другого, то есть выступил агрессором. Либертарианец отказывает агрессору в праве избежать ответного насилия, то есть остаться безнаказанным. Именно на этом принципе основан институт реституции, о котором говорится в следующей главе. Применение принципа неагрессии прослеживается в различных человеческих сообществах с глубокой древности. Однако в старину этот принцип распространялся не на всех, а только на членов некоего локального сообщества. Таким образом, человек делил весь мир на некий ближний круг людей, права которых он признавал и был готов отстаивать, и всех остальных, которые в его представлении полноценными людьми не являлись. У них непонятный язык, непонятные мотивы, с ними непонятно, как договариваться, и непонятно, зачем себя в их отношении как-то ограничивать. Сторонники трайбализма, национализма, республиканизма и тому подобных идеологий до сих пор признают NAP именно в этой исторически естественной форме. Либертарианцы обычно распространяют этот принцип на все человечество. Однако до сих пор нет полного согласия, как именно определяется понятие «человек». В связи с этим у разных людей, даже если все они либертарианцы, может не совпадать мнение о том, кого включать в число правосубъектных личностей, на которых распространяется NAP 1.1, 3 собственность. Принцип самопринадлежности означает собственность на самого себя. Но собственная личность не единственный возможный объект собственности. Для достижения своих целей человек в состоянии использовать множество других объектов, и это использование также может войти в противоречие с целями других людей. Признаваемые другим людьми претензии на преимущественное и даже эксклюзивное использование различных вещей образуют права собственности на эти вещи. Права собственности могут признаваться как за одним человеком, так и с группой собственников. Также они могут обставляться различными условиями и ограничениями. Все эти сложности в конечном счете нужны для сохранения мира в сообществе. Либертарианцы признают 4 легитимных способа приобретения собственности. Право собственности, добытые такими способами, либертарианцами обычно не оспариваются. 1.1.3.1. Первичное присвоение. Первый способ приобретения права собственности — первичное присвоение. Часто его называют гомстед по названию акта о гомстедах США, 19 век, легализовавшего первичное присвоение земли американскими пионерами. Объекты, на которые ранее никто не претендовал, по либертарианским канонам считаются собственностью первого претендента, если актом первичного присвоения они были вовлечены в непосредственное использование. У этого способа приобретения собственности есть 2 вполне очевидных ограничения. Во-первых, при установлении границ объекта первичного присвоения неизбежны неточности. Во-вторых, нет способа однозначно определить, сколько времени должны сохраняться права собственности, когда права на первичное присвоение уже заявлены, а активное использование присвоенного еще не начато. 1.1.3.2. Добровольный обмен. Второй способ приобретения права собственности — добровольный обмен. Несколько обладателей прав собственности могут добровольно перераспределить свои права тем или иным образом. Либертарианцы считают, что при добровольном обмене каждый его участник избавляется от тех прав собственности, которые в этот момент ценит меньше, а приобретает те права собственности, которые в этот момент ценит больше, в противном случае он бы попросту не согласился на обмен. Отдельно стоит отметить такой институт, как подарки. Обычно они используются как намек на обмен, прелюдия к обмену или же неявный обмен, в котором ценность обмениваемого не оговаривается прямо, но обусловливается культурными нормами сообщества. Таким образом, Обмен как добровольное перераспределение ценностей может не только не подразумевать наличие договора, но даже прямо отвергать его. И тем не менее происходить. У обмена как способа приобретения собственности также есть очевидные ограничения. Согласие человека на обмен зависит от того, какие он делает оценки, а на это можно тем или иным способом повлиять. Между либертарианцами нет полного согласия о том, как относиться к актам обмена, совершаемым благодаря введению в заблуждение или в измененном состоянии сознания. Одни утверждают, что у людей есть право принудительно расторгать мошеннические сделки. Другие считают, что контракты должны соблюдаться, а для противодействия мошенникам достаточно лишь института репутации, о котором мы поговорим позже. 1.1.3.3. Компенсация ущерба. Третий способ приобретения прав собственности — компенсация ущерба. Если один субъект причинил ущерб другому, то последний, с точки зрения либертарианцев, имеет право на реституцию, то есть взыскание компенсации, в том числе принудительное. Такое право вытекает из расширенной трактовки NAP. Никто не имеет права безнаказанно инициировать насилие не только в адрес человека, но и в отношении его собственности. У этого способа, однако, существует огромное число ограничений. Оценки ущерба пострадавшим, виновным и третьими лицами могут не совпадать. В каком размере допустимо причинять встречный ущерб при принудительном взыскании компенсации? Неясно. Всем вроде бы понятно, что безнаказанность поощряет насилие, а потому оставлять ущерб без внимания не стоит. Тем не менее, несправедливое наказание о понятии справедливости поговорим в следующей главе, порождает желание мести и лишь сильнее раскручивает спираль насилия. 1.1.3.4. Производство. Четвертый способ приобретения прав собственности — производство. Если человек прикладывает собственный труд к тому, чтобы преобразовать любые ресурсы, находящиеся в его собственности, хоть первично присвоенные, хоть продукты обмена или полученные в качестве компенсации ущерба. Либертарианцы обычно признают за человеком право собственности на то, что у него в результате получится. Разумеется, и здесь есть подводные камни, так называемые внешние эффекты. Если одним из результатов производства стало нечто, наносящее ущерб другим людям без их согласия, то всегда ли они имеют право требовать компенсацию ущерба? А если результатом производства стала польза для окружающих, и они получают ее без какого-либо договора обмена, то имеет ли производитель право считать такое приобретение пользы ущербом для себя и требовать компенсации недополученной прибыли или хотя бы оплаты своего труда? 1.1.4. Конфликты, мораль и право. 1.1.4.1. Конфликт. Конфликт — это состояние, при котором один и тот же объект, предмет конфликта, рассматривается в качестве средства для достижения различных целей. Причем одно использование затрудняет другое или даже делает его невозможным. Каждый субъект может реагировать на конфликт по-разному, в том числе чередуя и комбинируя тактики. Деэскалация, то есть сокращение собственных притязаний на предмет конфликта. Затягивание, то есть предпочтение получать ущерб, но не отказываться от притязаний на предмет конфликта. Эскалация, то есть попытка или угроза причинения ущерба конфликтующей стороне с целью принудить ее к отказу от притязаний на предмет конфликта. Также эскалация может сопровождаться наращиванием притязаний. 1.1.4.2. Справедливость. Каждый субъект вырабатывает свои собственные внутренние установки насчет того, какую тактику поведения при каких конфликтах выбирать. Это его личные этические нормы. А на основе чего он их вырабатывает? На основе своих представлений о справедливости. Справедливость — это ощущение соразмерности наносимого ущерба и ценности предмета конфликта. Чем более справедливыми субъект считает свои притязания, тем более сильный ущерб он готов нанести или претерпеть ради их отстаивания. Чем более справедливыми он считает чужие притязания, тем больше он признает за конфликтующим прав на нанесение ущерба при отстаивании этих притязаний. Из отдельных этических суждений вырабатывается мораль, порядок поведения при конфликтах, вызывающий наибольшее одобрение в данном социуме. 1.1.4.3. Либертарианская мораль. Либертарианцы могут считать вполне оправданным применение эскалации конфликта для отстаивания своих прав собственности, приобретенных допустимыми для либертарианцев способами. Если либертарианец понимает, что права собственности другой конфликтующей стороны на предмет конфликта более обоснованы, он обычно с готовностью отказывается от своих притязаний, происходит деэскалация конфликта. Наконец, в случае, когда права собственности на предмет конфликта оказываются достаточно спорными, либертарианец может затягивать конфликт, рассчитывая, что его неуступчивость позволит ему со временем разрешить конфликт в свою пользу и даже получить компенсацию ущерба. Если все участники конфликта выбрали эскалацию, или если эскалацию выбрала одна сторона, а второй некуда отступать, это может привести к войне-то есть конфликту, в котором стороны не ограничивают себя в своих действиях требованием выживания противника. Обычно рациональные соображения заставляют участников конфликта рано или поздно переходить к деэскалации. Однако, поскольку либертарианство подразумевает, что ценности субъективны, в нем нет жестких требований, указывающих, когда именно требуется переходить к деэскалации, за исключением одного единственного случая, если прекращение конфликта является частью мирного договора. Принцип неагрессии гласит, что никто не имеет права на безнаказанную инициацию насилия. Поэтому даже ситуация, когда одна из сторон конфликта оказывается победителем в войне, полностью уничтожив вторую сторону, не гарантирует для нее отсутствие возмездия со стороны третьих лиц, ранее не вовлеченных в конфликт. Их этические нормы могут потребовать осуществления возмездия, если они считают поведение победившей стороны несправедливым. То есть нанесенный ущерб видится им несоразмерным предмету конфликта. Готовность вмешаться в конфликт на справедливой стороне — важная норма либертарианской морали, привносящая в либертарианское общество мир и взаимное уважение. Применяющиеся в обществе способы разрешения конфликтов образуют правовые нормы. 1.1.4.4. Либертарианское право. Либертарианские правовые нормы должны быть наилучшим образом совместимы с либертарианскими принципами, то есть самопринадлежностью и NAP. Из принципа самопринадлежности следует, что наилучший способ разрешения конфликта — это мирный договор, в котором участники в явном виде закрепляют, за кем и какие именно права на предмет конфликта будут в дальнейшем признаваться обеими сторонами. NAP означает, что если в ходе конфликта стороны нанесли друг другу ущерб, во избежание будущих конфликтов этот ущерб стоит компенсировать, хотя бы в форме взаимного погашения претензий. Разумеется, к таким полюбовным соглашениям удается прийти не во всех конфликтах. В сложных случаях либертарианское право допускает привлечение к разрешению конфликта третьей стороны, то есть суд. Из принципа самопринадлежности вытекает, что судебное решение должно выполняться обеими сторонами добровольно. Таким образом, задача суда — найти такое решение, которое действительно погасит конфликт и которое обе стороны с готовностью исполнят. Чем ближе решение к такому идеалу, тем более справедливым его считают участники конфликта. Суд, однако, может следовать лишь собственным представлениям о справедливости, и нет гарантии, что они будут полностью совпадать с таковыми представлениями у сторон конфликта. Поэтому ради соблюдения либертарианских принципов стороны должны заранее, еще до начала разбирательства, пообещать суду, что его вердикт будет ими исполнен. А после оглашения вердикта исполнить обещание, такую модель судопроизводства обычно называют третейским судом. Разумеется, это рискованное решение — и стороны идут на такое лишь в том случае, если обе заранее согласились с тем, к какому именно суду им прибегнуть, считая этот суд достаточно справедливым. Такой исход возможен не всегда. если стороны конфликта не могут разрешить его сами и не могут договориться о том, какому суду они обе доверяют, то они, конечно, могут продолжать войну, однако чем более несоразмерен предмету конфликта будет наносимый противниками друг к другу ущерб, и чем больше сопутствующего ущерба получат окружающие, тем менее справедливым они будут этот конфликт считать, и тем больше вероятность, что они вмешаются с целью конфликт пресечь. В этом случае сторонам конфликта придется довольствоваться тем судом, который им вменят окружающие, а исполнение решения такого суда вполне может оказаться принудительным. Такова цена опрометчивой эскалации конфликта. 1.2. Власть. 1.2.1. Природа власти. Власть — это отношение между субъектом и объектом, в рамках которых субъект имеет возможность изменять состояние объекта. Чем более широки пределы изменений, тем больше полнота власти. Власть означает именно реальную возможность изменений, а не право на их совершение. Если окружающие признают претензию субъекта на совершение неких изменений состояния объекта, а тот не может их совершить, то право у него есть, а власти нет. И наоборот, если окружающие отказывают субъекту в праве, но возможность изменения объекта у него остается, значит, властью над этим объектом он обладает, хоть и не имеет на это права. Объектом власти, в числе прочего, может быть и человек. Поскольку понятие власти чисто техническое, а либертарианское мировоззрение — это система моральных и правовых оценок, то применительно к власти либертарианство отвечает на вопросы о том, какие проявления власти допустимы и в каких случаях. 1.2.2. Либертарианство и власть. Поскольку проявления власти человека над человеком могут нарушать принцип самопринадлежности, либертарианцы относятся к ним с крайней подозрительностью. Однако любые принципы — это только модель поведения, а модель никогда не описывает реальность во всей полноте. Поэтому в ряде случаев власть над людьми либертарианцами допускается. Обычно либертарианцы считают оправданными, то есть признают право на их осуществлениями, проявления власти над человеком, направленные, по мнению окружающих, на благо объекта власти, если он сам, по мнению окружающих, такой власти лишен. На этом праве основаны безнаказанные проявления власти родителей над детьми, детей над недееспособными родителями, различные экстренные медицинские вмешательства, предупреждение катастроф и так далее. В ситуации, когда либертарианцы сомневаются, действительно ли объект власти лишен возможности самостоятельно позаботиться о своем благе. Их моральные нормы диктуют им вмешательство с целью убедиться, насколько тот дееспособен и каковы его собственные представления о своем благе. Если окажется, что проявления власти входят в противоречие с этими представлениями, либертарианская мораль требует эти проявления власти пресечь. Другая разновидность власти над людьми, проявление которой признается либертарианцами, вытекает из описанных в предыдущих главах допустимых способов приобретения прав собственности и разрешения конфликтов. Так, либертарианцы признают применение власти для отстаивания своих оправданных имущественных притязаний, в том числе для принудительного взыскания справедливой компенсации ущерба. Таким образом, либертарианцы оказываются перед чисто утилитарной дилеммой. С одной стороны, проявление власти может быть оправдано для устранения несправедливости. Для этого действия власть того, кто устраняет несправедливость, должна превосходить власть того, кто несправедливость вершит. С другой стороны, если обладатель превосходящей власти сам начнет вершить несправедливость, для ее устранения потребуется еще большая власть. Из этой дилеммы есть два выхода. Первый состоит в том, чтобы наделять превосходящей властью самых лучших. Тех, кто лучше всего умеет бороться с несправедливостью и кто по своим моральным качествам не склонен сам к ее совершению. Это меритократия. Второй. В том, чтобы власть была как можно более децентрализована. И тогда для устранения любой достаточно серьезной несправедливости потребуется ситуативный союз нескольких носителей власти, распадающийся сразу после устранения несправедливости. — это анархия. Рассмотрим оба подхода. 1.2.3. Меритократия. Меритократический подход вовсю используется людьми для обычных бытовых задач. Если человек не может сделать что-то сам или находит это слишком затратным, он приглашает специалиста. Того, кто сделает лучше или дешевле. Точно так же. Затрудняясь с устранением несправедливости, человек будет рад принять помощь специалиста. Того, кто решит эту задачу лучше или дешевле. Чем масштабнее стоящая перед специалистом задача, тем больший объем ресурсов ему требуется привлечь для ее решения. Это же касается и объема власти, который потребуется для устранения масштабной несправедливости. Чем чаще встречаются масштабные задачи, тем более экономически оправданным оказывается появление крупных организаций по их решению. Чем реже, тем более вероятно дробление таких организаций, потому что в противном случае их структурная сложность и способность оперировать большим объемом ресурсов оказывается избыточной. Также дробление организаций может быть вызвано дроблением задач на мелкие и типовые. Так вместо таксопарков появляются агрегаторы такси. Роль диспетчерской службы теперь выполняет софт, вместо нанятых водителей работают фрилансеры. То есть мы видим тенденцию к тому, чтобы привлекать для решения задачи только те ресурсы, которые требуются для ее решения. И только на то время, когда решается задача, а поиск ресурсов по возможности автоматизировать. Так меритократический подход на развитом рынке услуг приобретает черты анархического. 1.2.4. Анархия. Анархический подход также активно применяется в быту. Если человек не справляется сам, он может позвать на помощь родственников, друзей, соседей или просто любых желающих помочь. Коллективным усилием решить проблему, поблагодарить тем или иным образом за помощь и распустить коллектив. Практика анархии требует совершенствования не процедур управления, как при применении меритократии, а процедур координации. Управление осуществляется субъектом, который проявляет власть над объектом управления. Координация — взаимодействие субъектов. Таким образом, анархический подход не требует проявлений власти, что и делает его более предпочтительным для либертарианцев. Ведь они, как указано выше, рассматривают власть над людьми как зло, хотя и готовы иногда счесть это зло необходимым. Для применения анархического подхода к задачам восстановления справедливости требуется, чтобы существовало большое число людей, готовых скоординированно приступить к решению задачи. Чем более типовые действия от них при этом потребуются, тем шире окажется круг потенциальных волонтеров и тем легче, соответственно, подобные задачи будут решаться. В нелибертарианских обществах также вполне может применяться анархический подход к восстановлению справедливости, например, в форме погромов или судов Линча. 1.3. Рынок. 1.3.1. Производительность труда. Ставя перед собой задачи, решение которых в одиночку невозможно или требует несоразмерного количества времени и труда, человек может применять разные подходы. Во-первых, он может использовать различные приспособления, экономящие труд по решению задачи, несмотря на то, что на их создание также потребуется некоторый труд. Это капитализация труда, то есть замена труда капитальными благами. Во-вторых, он может привлечь к решению задачи больше людей. На долю каждого приходится меньше работы, и задача оказывается выполнена быстрее. Это кооперация, то есть совместный труд. В-третьих, он может привлекать к решению задачи не кого попало, а тех, кто специализируется на решении подобных задач, или же разделить задачу на части и для выполнения каждой пригласить специалиста. Это разделение труда, то есть концентрация людей на тех задачах, в решении которых они сравнительно более эффективны или которые им просто больше по вкусу. Все эти подходы призваны увеличить производительность труда или, что равнозначно, сократить количество труда, требуемое для решения конкретной задачи, например, выпуска единицы продукции. В относительно простой экономике для решения большинства задач человек может обойтись первыми двумя подходами. Они обеспечивают ведение натурального хозяйства, позволяют проводить значительные преобразования ландшафта под хозяйственные нужды и, в общем-то, на протяжении большей части истории большинству населения Земли этих двух подходов для решения масштабных задач было вполне достаточно. Разделение труда — неизбежное требование для решения не просто масштабных, но и сложных задач. Люди при этом перестают быть взаимозаменяемыми, а это означает неизбежное неравенство. Умение решать сложные и масштабные задачи провоцирует людей на мысли о еще более сложных и масштабных задачах. Те требуют более глубокого разделения труда, а оно приводит к усложнению общества и экономики. И к росту неравенства, конечно, тоже. Неравенство раздражает человека. Зависть толкает его на нехорошие мысли в адрес тех, кто сильно выделяется. И эти мысли могут воплощаться в действиях. Ради умиротворения этой зависти люди испокон веку вырабатывали различные перераспределительные практики. Потлач — ритуальное уничтожение лишнего богатства во время праздничных пирушек, передел земли, списание долгов, налоги и тому подобные меры, которые часто оказывались лекарством более опасным, нежели болезнь, и приводили к торможению всяческого развития, оставляя всех членов такого общества бедными и прозябающими. Пока большая часть человечества объявляла богатство греховным, перспектив у человечества было мало. Ситуация изменилась, когда вместо этого греховной была объявлена зависть. Накопление богатства постепенно становилось все более безопасным. Это приводило к росту капитализации экономики, что повышало производительность труда и косвенным образом. Через механизмы конкуренции способствовало росту богатства даже относительно малоуспешных членов общества. 1.3.2. План. Человеческий мозг очень хорошо умеет выделять из окружающего хаоса те или иные паттерны. В частности, он уверенно отслеживает повторяющиеся сценарии в едином непрерывном течении времени. Эта способность применяется им для попыток предсказывать будущее. Зная будущее, человек получает возможность подстраивать под него свои действия, то есть планировать их. Более того, он может строить предположения о том, какие действия следует предпринять, чтобы будущее оказалось для него более желательным. Пока все идет по его плану, человек может не беспокоиться о будущем и, соответственно, не предпринимать усилий, которых план не требует. Поэтому желание упорядочить мир и вписать его в свои планы для людей вполне рационально. Если для решения сложных задач требуется участие многих людей, то их совместную деятельность также можно запланировать, то есть заранее определить, какие усилия, когда, в какой последовательности и с вовлечением каких ресурсов им следует предпринимать для достижения предпочитаемого планировщиком будущего. До тех пор, пока речь идет о выполнении одного плана, картина выглядит довольно стройной. Проблема возникает, когда мы вспоминаем, что свои планы строит каждый человек, и он рассматривается либертарианцами как самопринадлежный субъект, который не обязан вписываться в чужие планы, если они не соответствуют его собственным. Если игнорировать эту проблему и отказывать всем людям в праве на личные планы, то теоретически такое общество может построить сколь угодно сложную систему для исполнения сколь угодно сложного плана, спущенного этому обществу неким стоящим над ним субъектом. Чем охотнее люди поступаются личными планами ради грамотно спланированной общей цели, тем успешнее такое общество способно эту цель осуществить. На практике, однако, готовность людей подчинить свои действия исполнению единого плана склонна иссякать, особенно у тех, кто не видит собственного удовлетворения в исполнении плана. Поэтому достаточно успешные плановые хозяйства обычно формируются волонтерскими коллективами вокруг краткосрочной цели, например, пройти группой ради удовольствия по определенному маршруту в горах, или коллективами, поневоле столкнувшимися с задачами высокой важности, например, совместного выживания и возвращения к нормальному ходу жизни после катастрофы. Можно пытаться решить проблему наличия индивидуальных планов через попытку согласовать их и выработать некое единое компромиссное решение. над реализацией которого общество будет далее совместно работать уже в рамках единого плана. Чем примитивнее будет итоговое компромиссное решение, тем легче его внедрить, но тем менее предсказуемым будет результат. Так, согласовать индивидуальные планы использования общей дороги через внедрение примитивного правила «каждый едет по правой стороне» куда легче, чем составить общее расписание, указывающее, кто во сколько куда отправляется и прибывает. Однако примитивное правило позволяет лишь приблизительно предположить время прибытия конкретного пользователя дороги в конечный пункт. Попытки составления планов, по возможности учитывающих индивидуальные потребности людей и при этом регламентирующих все аспекты производства и потребления, предпринимались в социалистических обществах и работали тем успешнее, чем меньше был размер общества. Для объяснения этого Людвиг фон Мизес выдвинул калькуляционный аргумент: система центрального планирования не способна выстроить приоритеты в использовании ресурсов. Учитывающие индивидуальные предпочтения людей, пока у нее нет информации о том, кто, что и в какой мере ценит. А эта информация может быть получена только посредством наблюдения за свободным выбором людей, не связанных внешним принуждением. А Фридрих Хайек дополнил его аргументом о рассеянном знании знания людей о том, с чем они непосредственно соприкасаются, имеет локальный, рассеянный и неартикулируемый характер, а потому не может быть собрано и использовано центральным планировщиком, что делает сложные и всеобъемлющие планы мало отражающими реальность. Таким образом, планирование — это эффективный инструмент упорядочивания человеческой деятельности. Однако необходимость согласования индивидуальных планов резко снижает эффективность планирования в крупных коллективах. 1.3.3. Рынок. Итак, планирование решения сложных задач сталкивается с двумя проблемами. Во-первых, проблема согласования субъективных ценностей различных действующих субъектов. Во-вторых, проблема рассеянного знания, которое планирующий субъект не в состоянии собрать и учесть в планах, в то время как его недоучет с легкостью рушит исполнение плана. Обе эти проблемы можно решать двояко. Первый путь — нивелирование мешающих факторов. Это достигается через переход к максимально однородному тоталитарному обществу, с весьма примитивными практиками хозяйствования и отсутствием развития, развитие рушит планы. В таком обществе центральное планирование неплохо справляется со своими задачами. Впрочем, такой путь практически невозможно совместить с соблюдением либертарианских принципов. Второй путь — децентрализация планирования. Вместо того, чтобы упрощать общество и окружающую среду ради того, чтобы центральное планирование работало, можно смириться с тем, что люди строят и реализуют собственные планы, опираясь на свои субъективные ценности и свое локальное знание. Однако такому обществу необходим механизм согласования индивидуальных планов, иначе оно, собственно, перестает быть обществом и разваливается на самодостаточные единицы, которые в состоянии справиться лишь с довольно примитивными задачами. Традиционно рынок определяют как набор практик, обеспечивающих возможность свободной торговли между его участниками. В расширенном понимании рынок можно определить как набор практик, обеспечивающих свободное проведение любых добровольных транзакций. В таком определении рынок как раз и оказывается искомым децентрализованным механизмом согласования индивидуальных планов с соблюдением либертарианских принципов. К рыночным транзакциям, таким образом, относятся и занятие ничейной собственности при непротивлении окружающих, и подарки, и компенсации ущерба по договоренности сторон, и субботники, и секс по согласию. Тем не менее, в сложно устроенном обществе важную роль начинают играть именно товарно-денежные отношения, которые обычно и ассоциируются с понятием рынка. Поэтому их мы разберем подробнее. 1.3.4. Капитализм. Люди могут согласовывать свои планы в буквальном смысле. Собираться и обсуждать, для достижения какой общей цели лучше приложить совместные усилия, какие для этого использовать ресурсы, где их добыть и как, наконец. Распределить между собой ценность, полученную от достижения общей цели. Это сложная, но решаемая задача, однако обычно для этого требуется постоянный неплохо сработавшийся коллектив, и с его ростом проблемы коммуникации разрастаются, пока не хоронят под собой любые инициативы. Существуют различные теории возникновения денег, однако на текущий момент главная задача, которую выполняют деньги, состоит в возможности измерять, хранить и передавать ценность, чисто физически отделяя ее от конкретных потребительских благ. В результате появляется, например, возможность нанять человека для выполнения промежуточной операции в сложной производственной цепочке и вознаградить его за конкретную работу задолго до того, как продукт будет окончательно произведен. Более того, это позволяет задействовать в производстве продукта даже тех, кому он сам совершенно не нужен. Вместо доли произведенного они согласны просто получить деньги. Благодаря этому механизму возникает очень глубокое разделение труда, огромная гибкость производства, а также развитый рынок рабочей силы. Из-за той ключевой роли, которую в таком обществе играют деньги, соответствующий общественный строй принято называть капитализмом. Итак, капитализм — это общественный строй, в котором доминируют товарно-денежные отношения. Отметим, что доминирование товарно-денежных отношений само по себе не гарантирует, что такое общество будет полностью основано на либертарианских принципах. Например, в нем некоторые люди могут силой принуждаться к труду по цене гораздо ниже рыночной. Для тех, кто использует их труд, экономия на оплате может превышать дополнительные издержки на принуждение, в результате чего они смогут получать дополнительную прибыль по сравнению с теми, кто не использует подобных механизмов порабощения. Таким образом, для того, чтобы капиталистическое общество двигалось в сторону увеличения свободы, то есть более широкого распространения либертарианских принципов, требуется, чтобы издержки принуждения росли быстрее, чем производительность принудительного труда. Ну а для такого опережающего роста издержек принуждения требуется, чтобы кто-то успешно сопротивлялся принуждению. Либо сами принуждаемые, либо еще и некие третьи лица. Однако, помимо прямого принуждения к труду, в обществе может практиковаться также систематическое ограбление, и капитализм сам по себе не становится этому помехой. Организаторы ограбления могут точно так же нанимать себе работников для выполнения задач отъема ценности. И те вместо доли награбленного будут просто получать рыночную оплату своего труда. Общий тренд на увеличение производительности труда будет делать более производительным и труд по принуждению. Таким образом, само по себе капиталистическое общество совершенно не обязательно будет двигаться в сторону увеличения свободы. Напротив, вполне вероятен обратный процесс, когда инструменты принуждения развиваются и внедряются все шире. Причем рыночные механизмы будут способствовать отбору таких инструментов принуждения, которым сложнее сопротивляться. Так, методы грабежа очень сильно эволюционировали от нерегулярных набегов до косвенных налогов, в том числе такого, как эмиссия необеспеченных денег. В следующем разделе мы кратко наметим, какие механизмы могут помочь обществу двигаться в направлении более полного соблюдения либертарианских принципов, а также противодействовать попыткам отката к менее свободным практикам. 1.4. Анкап. 1.4.1. Понятие Анкапа. Соединяя отдельные посылки, разбросанные по трем предыдущим разделам книги, мы можем сформулировать, как выглядит общество, в котором наиболее полно соблюдаются либертарианские принципы. Во-первых, это общество анархическое, потому что именно при таком подходе не образуется постоянного и склонного к разрастанию института власти над людьми. В то время как власть над людьми трактуется либертарианцами как явление, которое должно по возможности минимизироваться. Во-вторых, это общество капиталистическое, потому что именно при нем получают наибольшее развитие рыночные отношения, в то время как рынок обеспечивает эффективное децентрализованное согласование индивидуальных планов, а следовательно, уменьшает предпосылки для эскалации конфликтов, что способствует повсеместному соблюдению либертарианских принципов. Такое общество незамысловато называется анархокапитализмом или сокращенно анкапом. Альтернативное название «рыночный анархизм» как-то не прижилось, по крайней мере, в русскоязычном сообществе. 1.4.2. Экспансия и сжатие анкапа. Любое построение цифровых моделей, которые бы демонстрировали динамику распространения анархокапиталистических норм в обществе, наталкивается на принцип методологического субъективизма, согласно которому ценности субъективны, а стало быть, измерять и сравнивать их некорректно, особенно для разных людей. Поэтому мы вынуждены ограничиться чисто качественным анализом. Стимулы, влияющие на то, как люди принимают те или иные практики, можно условно разделить на три категории. Экономические. Если действовать в рамках норм анкапа выгодно для подавляющего большинства членов сообщества, это создает для них стимул действовать именно так. Практики становятся привычными, превращаются в прочные традиции, как-то кодифицируются и требуют все меньше усилий для их применения. Эмоциональные. Люди могут практиковать анархокапиталистические отношения даже в отсутствие прямой и непосредственной экономической выгоды, просто в силу того, что им это нравится. Они получают моральное удовлетворение от того, что руководствуются именно этими нормами, а не какими-то другими. Однако, если по мере принятия практик анкапа эмоциональные стимулы не начнут подкрепляться экономическими, первоначальный энтузиазм может ослабнуть. Насильственные. Даже если люди привыкли к каким-то иным практикам, находят их для себя выгодными и морально приемлемыми. Анархокапиталистические отношения до некоторой степени могут быть насаждаемы принудительно, некой внешней силой. Это может происходить в ходе воспитания детей, для которых ценности анкапа отнюдь не являются органичными или, скажем, в ходе ассимиляции анкаповским большинством какого-нибудь мелкого сообщества, попавшего в сферу его влияния. Под действием принуждения людям приходится практиковать анкап, несмотря на отсутствие выгоды и внутреннее предубеждение. Разумеется, такой стимул также годится в лучшем случае в качестве временного решения, с постепенным усилением влияния стимулов двух первых типов. Иначе такое нарушающее либертарианские принципы стимулирование будет отторгнуто анкаповским сообществом по моральным соображениям. Отстаньте от анархокоммунистов. Им без частной собственности между собой удобнее. На аналогичные категории можно разбить и стимулы, противодействующие расширению анкапа. Насильственные. Некая внешняя сила, например, государство или корпорация, может принуждать людей к отказу от анархокапиталистических практик в пользу, скажем, властной иерархии, несмотря на то, что анкап людям приятен и выгоден. Такое принуждение даже может иметь некоторую небольшую инерцию за счет выученной беспомощности. Но все же его эффект легко сходит на нет. Стоит ему только ослабнуть или прекратиться. Эмоциональные. Людям может нравиться отказ от свободы ради счастья быть винтиками могучей машины, даже если эта машина выжимает из них соки, не давая адекватного вознаграждения. Однако долго в таком режиме они вряд ли продержатся, если эти стимулы не будут подкреплены более шкурным интересом. Экономические. Как и со стимулами к свободе, эта категория обеспечивает наиболее надежный и долговременный эффект. Люди могут поддерживать практики, обеспечивающие принуждение к труду или насильственное перераспределение, просто потому что имеют с этого выгоду. Таким образом, задача построения анкапа может быть сведена к работе над усилением стимулов к его расширению и нивелированию стимулов к его сжатию. При этом наиболее долгосрочный и надежный эффект дает экономическая группа стимулов. Но если для той или иной группы лиц экономические стимулы слишком слабы или их трудно обеспечить, на помощь приходят два других вида мотивации. 1.5. Итог. Все, что изложено в первой части книги, это максимально краткое изложение либертарианского взгляда на мир. Пользуясь этим конспектом, вы при желании сможете воспроизвести либертарианский подход к любым конкретным практическим проблемам и примерно понять, что скажет либертарианец по тому или иному вопросу. Либертарианство совершенно не обязательно рассматривать как единственно верное учение, единственное логически непротиворечивое мировоззрение, источник наиболее добрых, честных и справедливых суждений. Достаточно поставить его для себя в один ряд с иными мировоззрениями и при случае прикидывать, что оно говорит по той или иной теме и что говорят другие системы взглядов. Возможно, вы найдете для себя некоторую сферу проблем, для анализа которых лучше всего подходит именно либертарианский понятийный аппарат. Возможно, сочтете, что оно годится на все случаи жизни. Не исключено, хотя и весьма маловероятно, что вы отвергнете его полностью и будете опираться на совершенно иную теорию. Но, по крайней мере, не приписывайте либертарианству те тезисы, которых оно не выдвигает, а если будете этим заниматься, то хотя бы отдавайте себе отчет в том, что вы сознательно пытаетесь исказить реальность, а там уже можете подобрать моральное оправдание своим действиям, чтобы крепче спалось. 2. Жизнь при Анкапе. Вторая часть книги посвящена описанию того, как может выглядеть анархокапиталистическое общество. 2.1. Идеальный Анкап. Для начала очень бегло опишем анархокапиталистическое общество в его идеальном виде, когда ничто не нарушает либертарианских принципов. В этом обществе каждый человек рассматривается другими как самопринадлежный субъект, который самостоятельно действует ради исполнения своих целей, неся ответственность за последствия своих действий. Каждый старается сводить все взаимодействия с другими людьми к добровольным отношениям. Возникающие конфликты воспринимаются людьми спокойно, как неизбежное следствие сосуществования в обществе. Конфликты разрешаются по возможности полюбовно или третейским судом. Когда каждый принимает свободу действий каждого, это создает в обществе высокий предпринимательский дух. Потому что люди не только мечтают о том, как достичь своих целей, но и деятельно их реализуют. Предпринимательский дух плюс стремление к добровольности отношений обеспечивают развитый рынок. На рынке в качестве денег ходят те носители ценности, которые наиболее удобны участникам рынка. По мере реализации простых целей люди ставят перед собой все более сложные. Сложные цели требуют все более глубокого разделения труда и все более развитых способов аккумуляции ресурсов. Вселенная бесконечна, и пока человек в состоянии раздвигать для себя границы освоенной части Вселенной, он будет это делать. Общество при Анкапе экспансивно и постоянно стремится к увеличению своей энерговооруженности, эффективных скоростей и дальности взаимодействия. Мешающие этому физические ограничения по возможности обходятся. Рано или поздно это потребует обойти и ограничения человеческих тел, однако трансгуманизм — это уже совсем другая история. На этом мы вздохнем и констатируем, что мало описать идеальную систему, нужно показать. Какие механизмы позволят приблизить реальное общество к описанному идеалу или не дадут отклоняться от уже достигнутого? В этой части книги как раз и будут рассматриваться такие механизмы. 2.2. Неидеальный мир. Первая группа препятствий, мешающих реализации идеального анархокапиталистического общества, связана не с проблемами общества и даже не с людьми как таковыми, а с неидеальностью мира в целом. В мире есть масса ограничений, мешающих применению либертарианских принципов. Нам осталось понять, как люди могут обустроить свое реальное общество с учетом этих ограничений. Сперва обозначим проблемы. 2.2.1. Нечеткость границ. При построении модели границу между двумя объектами можно провести идеально точно. При вынесении этой границы в реальный мир неизбежны погрешности. Они могут быть связаны с погрешностью измерения, с нечеткостью трактовок, произвольностью критериев, изменчивостью природных объектов, сложностью правоприменения и множеством других факторов. Так, например, Граница между двумя участками земли некогда была проведена по ручью, а затем он поменял свое русло. Можно продолжать считать границу по ручью, но это означает изменение площади одного участка за счет другого. Можно использовать старый кадастр, где каждый участок — это многоугольник с такими-то координатами узловых точек, и продолжать считать границу, проходящей по неизменным координатам. Но это означает, что она становится менее удобной в использовании, и нужно приложить усилия, чтобы обозначить ее на местности. Или, скажем, граница между участками была обозначена стенкой, сложенной из дикого камня и имеющей толщину около метра. А потом один из хозяев хочет разобрать межу и поставить вместо нее изящный тонкий заборчик толщиной 5 сантиметров. Кому должна достаться площадь под старой межой? Кому должны достаться камни из старой межи? Имеет ли право землевладелец вообще трогать межу без разрешения соседа? Или этот объект — это их общая собственность? К этой же группе проблем можно отнести вопросы о том, до какой высоты над участком и глубины под участком землевладелец имеет право контролировать доступ к своему владению. Скажем, для выращивания урожая достаточно контролировать лишь приповерхностный слой, а для добычи ископаемых уже нужно понимать, имеет ли право сосед предъявлять претензии за то, что скважина, пробуренная с чужой территории, имеет наклонный ствол и заходит под его территорию. Для проведения дороги достаточно распоряжаться поверхностью, где применение прав собственности наиболее понятно и наглядно. Но если нужно запустить над этой территорией самолет или проложить под ней метро, это снова вызывает вопросы о том, нужно ли вообще спрашивать об этом землевладельца и в какой степени он вправе препятствовать подобным начинаниям. 2.2.2. Внешние эффекты. Это группа проблем, связанная с тем, что некий собственник, совершая манипуляции со своей собственностью, влияет на собственность окружающих, даже если непосредственно с ней не взаимодействует. Он может построить на своей земле дом и заслонить соседям красивый вид или создать тень. Может пробурить скважину под воду, и в соседской скважине уменьшится дебет. Может сжечь что-нибудь вонючее или просто устроить свалку. Может шуметь или ярко светить. Его скот может зайти на чужую территорию и что-нибудь вытоптать. Его собака может укусить прохожего. Он может чихнуть, и сосед заболеет. Помимо всего прочего, на проблему внешних эффектов может накладываться и проблема нечеткости границ. Крупный дом точно портит красивый вид, а тень от него делает непривлекательным прежнее использование крупного куска соседской земли. А если это всего лишь столб, свалка отвратительно воняет за 100 метров. А если это просто мусорный бак, шум перфоратора мешает спать. А если это просто негромкий разговор, яркий свет лупит прямо в глаза и сильно отравляет жизнь, но и приглушенный создает засветку и мешает любоваться звездным небом. Собака может никого не укусить, но если она оскалится и зарычит, это тоже неприятно. Наконец, одно дело, когда чихают прямо в лицо, и другое, когда чихнули минуту назад в пустом лифте, а сосед заразился, войдя следом. Где проводить границу между внешними эффектами, создающими серьезное неудобство, и потому порождающими справедливое требование компенсации, и внешними эффектами, которые едва-едва выделяются из общего фона и не стоят всей этой суматохи. Еще следует отметить, что одна и та же деятельность может создавать как отрицательные, так и положительные внешние эффекты, и требование компенсации за отрицательные может натолкнуться на отказ в удовлетворении на основании того, что положительный эффект превышает отрицательный. Например, проведенная одним соседом дорога не только создает шум от проходящего по ней транспорта, но и увеличивает стоимость земли другого соседа, мимо которой проходит. Но, скажем, популярный паб неподалеку может для одних потенциальных покупателей стать доводом в пользу покупки, можно заглянуть и потусить. И это фактор увеличения цены земли. А для других доводом против покупки будут шляться всякие горланить, и тогда это фактор уменьшения цены земли. Эмиссия углекислого газа, по некоторым сведениям, может вызвать глобальные изменения климата. Но это настолько комплексный внешний эффект, что совершенно непонятно, почему следует брать в зачет только потенциальный вред от этого изменения, игнорируя потенциальную пользу. К тому же эмиссии углекислоты производят буквально все. И даже если считать этот внешний эффект полностью отрицательным, непонятно, каким образом учитывать размер эффекта, производимого каждым, и как рассчитывать компенсации. При этом всем внешние эффекты оцениваются, как и все на свете, совершенно субъективно, и эти оценки могут со временем меняться. Например, такой внешний эффект, как сглаз, может оказывать реальное влияние до тех пор, пока тот, кого сглазили, верит в существование этого отрицательного внешнего эффекта и перестать оказывать какой-либо эффект, как только тот перестанет в него верить. Также внешний эффект может иметь вероятностный характер, выражаясь, скажем, в увеличении вероятности попасть под машину или заболеть раком. И в довершение всего внешние эффекты могут быть попросту неочевидны в текущий момент, потому что в их основе лежит, например, какой-нибудь пока не открытый физический эффект. 2.2.3. Анкап и неидеальный мир. Анкап, как мы помним, это рыночные механизмы согласования индивидуальных планов и децентрализация решения задач установления справедливости. Как отвечает такое общество на обозначенные выше вызовы неидеального мира? Нечеткость границ никому не мешала, а тут стала вызывать конфликт. При анкапе высока вероятность того, что этот конфликт будет рассмотрен в рыночной плоскости. Какие рыночные выгоды получит тот, кто прочертит уточненную границу так, как ему удобнее? Как и рыночный убыток получит при этом вторая сторона конфликта? Вот чей выигрыш выше? Тот, скорее всего, и будет уточнять границу в свою пользу, потому что ему будет дешевле заплатить второму компенсацию за ущерб, чем если бы они решили наоборот. С внешними эффектами задача может оказаться несколько сложнее. В одних случаях установить весь круг затронутых внешними эффектами лиц и оценить нанесенный ущерб получится сравнительно просто. Тогда задача решается через полюбовную договоренность или через суд, и все остаются умеренно довольны достигнутым компромиссом. В других случаях, когда ущерб носит вероятностный характер, или когда круг людей, затронутых отрицательными внешними эффектами, очень сложно определить, или когда однотипные внешние эффекты производят большое количество агентов, и вклад каждого трудно измерить, задача становится слишком сложной для решения в явной форме, и потому будет решаться через проявление тех или иных спонтанных порядков, а то есть непреднамеренной самоорганизации в обществе благодаря следованию отдельных людей неким простым стимулом. Трудно предсказать заранее, какую тактику использует человек, столкнувшись с неким отрицательным внешним эффектом. Он может счесть уместным использование пассивной защиты, уменьшая вредное воздействие или вероятность неприятного исхода. А может предпочесть уничтожение источника отрицательных внешних эффектов, эскалируя тем самым конфликт с владельцем этого источника. Он может игнорировать этот внешний эффект, потому что терпеть дешевле, чем заморачиваться решением проблемы. Он может решить, что раз другим можно, то можно и ему, и также начать производить аналогичные внешние эффекты. Наконец, он может покинуть зону действия внешнего эффекта. Зато мы можем предсказать, что постепенно из подобных элементарных реакций людьми будут выработаны такие спонтанные порядки, которые минимизируют суммарное отрицательное воздействие внешнего эффекта точно так же. Как рыночное взаимодействие имеет тенденцию к максимально эффективному использованию имеющихся ресурсов. Это предсказание соответствует эмпирическим наблюдениям. Так, историки права утверждают, что решения, вырабатываемые общим правом, то есть через судебные прецеденты, стремятся к рыночной эффективности, то есть выгода тех, кто выигрывает дела, превосходит ущерб тех, кто их проигрывает. Разумеется, лишь в той мере, в которой выгоды и издержки разных людей вообще поддаются сравнению. 2.3. Неидеальный человек. Вторая группа проблем, мешающих построению идеального анкапа, касается человеческой природы. В конце концов, легко рассуждать, что людям было бы очень полезно освоить полет. Но если природа человека такова, что взлететь без дополнительных приспособлений он не может, то и рассуждение о том, сколь прекрасно было бы общество свободно летающих людей, пришлось бы корректировать с учетом физических ограничений. 2.3.1. Человек не полностью правосубъектен. В теории либертарианские принципы очень красивы. Каждый человек обладает самопринадлежностью, может сам собой распоряжаться, ставить цели, выбирать средства, договариваться и все такое. А потом тебе показывают орущий комочек, плати в пеленках, и говорят: «Все, человек». Более того, потом тебе показывают фотографию эмбриона, сделанную во время УЗИ, и продолжают настаивать: «Все, человек». Потом ты видишь впавшего в детство старичка с Альцгеймером, и это тоже человек. Также тебе предлагают считать человеком того, кто демонстрирует интеллектуальное ничтожество после удара по голове вследствие энцефалита, от какой-нибудь врожденной патологии, набухавшегося в синьку или воспитанного дикими животными. Но это полбеды. Время за полночь, ты ложишься в уютную постельку, засыпаешь и становишься таким же беспомощным и неправосубъектным, как тот самый младенец. И какие у тебя в это время основания считаться гордым обладателем имени человека, со всей его самопринадлежностью? Складывая 2 и 2, человек может в торопях получить 22 и в результате согласиться на невыгодную сделку. Через секунду он исправляет ошибку в своих расчетах и требует отмены сделки. И куда после этого прикажете засунуть принцип, гласящий, что на рынке каждый участник избавляется от того, что для него менее ценно, а приобретает то, что для него более ценно? Толку-то от этого принципа, если через секунду человек передумывает и требует все откатить назад. Чтобы еще больше усугубить наше смятение, вспомним, например, про шизофрению. Человек ведет себя как одна личность, а потом как другая, которая про действие первой личности ни сном, ни духом. Можно ли говорить о полноте правосубъектности для каждой из таких субличностей? Можно ли отделять ответственность одной из них от ответственности другой? А если да, то что помешает любому злоумышленнику симулировать такое расщепление сознания? Да и зачем ограничиваться рассмотрением одних только клинических случаев, если человек прекрасно может завести себе в сети десяток виртуалов со своим характером, внешностью, историей, привычками и прочими особенностями? Одна из таких виртуальных личностей даже пишет прямо сейчас книжку про анкап. 2.3.2. Человек смертен. Все либертарианские принципы основаны на презумпции того, что человек ставит перед собой цели, выбирает для этого средства, анализирует результаты, корректирует свои действия и так далее. Без этого он не усвоит принцип неагрессии, понятие собственности, не научится договариваться. То, как именно протекает целенаправленная деятельность человека, обусловлено его горизонтом планирования. Он может руководствоваться сиюминутными потребностями, а может строить планы на 10 лет вперед или просто, скажем, откладывать некоторые запасы на черный день, не конкретизируя сроков наступления черного дня. И вот. Человек выстроил свои планы, принялся действовать ради их осуществления, привлек ресурсы, договорился с кучей людей о сотрудничестве и умер. Если не привлекать гипотез о посмертии, мы можем утверждать, что ему-то теперь безразлично, что его планы не реализовались. Но это не безразлично окружающим. Кто-то был вовлечен в эти планы, и теперь его собственные планы пошли на смарку. Кто-то просто мотает себе на ус. Все тлен, все суета сует, надо жить одним днем. Но даже если исключить из рассмотрения маловероятные сценарии внезапной смерти в расцвете сил человек, на нынешнем уровне развития науки остается неизбежно смертным. Сегодня может позволить себе планирование на 50 лет вперед, зная, что в состоянии лично реализовывать этот план и насладиться результатом реализации. Через 40 лет может позволить себе планирование лишь на десяток лет. Планы, подразумевающие личное осуществление, становятся все более сиюминутными. В конце концов человек приходит к состоянию, когда день прожит, и ладно. О чем договариваться с таким человеком? Наконец, не стоит забывать, что смерть, обрывающая планы человека, может быть насильственной. Твои планы были для меня проблемой. Нет человека, нет проблемы. Кто сказал NAP? На кой он нужен, ваш NAP, если он не мог решить проблему, а его нарушение решило? 2.3.3. Анкап и неидеальный человек. Снова напомню, что Анкап — это рыночные механизмы согласования индивидуальных планов и децентрализация решения задач установления справедливости. Допустим, некий представитель анархокапиталистического общества в данный момент не в состоянии применять рыночные механизмы или решать какие-либо задачи установления справедливости. Он спит и в это время совершенно неправосубъектен. Тем не менее, он спит в доме на кровати, накрывшись одеялом, дышит воздухом и занимает пространство. То есть использует некие ресурсы, на которые мог бы претендовать другой. Но при этом от его имени заключен действующий договор аренды жилья, пользования мобильной связью, медицинского страхования. У него есть родственники и знакомые. Короче говоря, несмотря на свое текущее беспомощное состояние, он остается субъектом правовых отношений, а также объектом чьих-то симпатий. Именно эти отношения позволяют ему успешно переживать периоды своей полной недееспособности, несмотря на то, что он, вполне возможно, является также и объектом чьих-то антипатий. Как долго человек может пребывать в беспомощном состоянии и при этом рассчитывать на то, что окружающие не лишат его собственности или даже жизни? Это зависит от того, насколько окружающие готовы терпеть эту ситуацию. Чем больше ресурсов человек потребляет в своем неправосубъектном состоянии, чем меньше у него собственности, которую можно использовать для жизнеобеспечения, чем беднее люди вокруг и чем меньше они ему симпатизируют, тем выше шансы, что он не проснется. Поэтому для мирного обывателя, спящего после работы в своей постели, риск не проснуться минимален, риск нежеланного эмбриона не дожить до рождения существенно выше, а риск бедняка в коме, подключенного к дорогой системе жизнеобеспечения, максимален. Как только у всех, кто готов был на это потратиться, закончатся ресурсы на оплату работы системы, она будет отключена. Впрочем, еще ниже шансы на выживание у одинокого оутла, за которым все охотятся и желают уничтожить. Тут ресурсы неравнодушных будут использоваться не для продления его жизни, а для сокращения. Строя свои индивидуальные планы, каждый человек вполне может предположить ситуацию, при которой он окажется в положении того самого никому не нужного бедняка в коме. Беспокоясь об этом, он предпринимает те или иные шаги, направленные на то, чтобы уменьшить шансы столь неблагоприятного исхода. Это могут быть самые разные меры, от дедовских средств, вроде поддержания крепкой дружбы с надежными людьми, до продвинутых рыночных, вроде покупки надежных страховых полисов. Далее работает рыночный механизм согласования индивидуальных планов, и постепенно в обществе складываются порядки, при которых люди испытывают все меньше затруднений от заботы о недееспособных, а потому охотно ее проявляют. Этот большой тренд прослеживается для человечества минимум с неолита. Аналогичный механизм работает и в ситуациях с близким горизонтом планирования. Люди, у которых этот горизонт более или менее далекий, предпринимают меры, чтобы по возможности не оказываться в ситуациях, когда горизонт планирования приблизится, или хотя бы отдают все необходимые распоряжения заранее. При этом для того, чтобы распоряжения выполнялись, нужно, чтобы исполнители также имели далекий горизонт планирования. Можно, конечно, просто рассчитывать на крепкую память и здравый рассудок более молодых лично преданных родственников и друзей. Но благодаря рыночным механизмам существует более удобный инструмент. Создание компаний, в которых эти долговременные чужие распоряжения будет выполнять легко заменяемый наемный сотрудник. Достаточным горизонтом планирования для которого будет время до ближайшей зарплаты. А таких найти можно всегда и везде. 2.4. Неидеальное общество. Наконец, последняя группа проблем, мешающих реализации идеального анархокапиталистического общества, относится к неидеальности собственно общества. Настало время разобраться и с этим. 2.4.1. Трудности коммуникации. Для налаживания добровольных взаимодействий в обществе одному человеку нужно как-то выразить свою добрую волю, а другому как-то ее воспринять. Но люди сплошь и рядом говорят на разных языках, имеют разные культурные нормы, разный набор знаний и навыков. Где гарантия, что им удастся наладить взаимовыгодное сотрудничество, если они друг друга не поймут? Один обучен обозначать свои цели прямо и четко, другой воспринимает такой подход как грубый и недипломатичный. Из чего вдруг у них сможет сложиться рыночное взаимодействие? Один приучен говорить комплименты, другая приучена опасаться харассмента. И вот они уже не сотрудничают, а ведут холодную войну, искренне считая, что вторая сторона начала неспровоцированную агрессию. Один говорит по-фински, другой по-японски. Какая тут вообще может быть успешная коммуникация? Можно, конечно, сказать, что это временные трудности. Любого контрагента можно изучить и начать успешно коммуницировать, но затраты времени невосполнимы. О каком сложном глобальном взаимодействии со множеством партнеров можно говорить, какое глубокое разделение труда практиковать, если с каждым приходится долго и аккуратно сближаться, пока не получится достигнуть понимания? Коли так, разумно предположить, что люди всегда будут экономить усилия, а потому искать близости с теми, кого лучше понимают кучковаться вместе, отгораживаться от тех, кто выглядит чуждыми, распространять в своем кругу стереотипные байки о характере представителей соседних сообществ. А там слово за слово. От смешных анекдотов дело легко дойдет и до обмена ракетными ударами. Не доказывает ли справедливость этого рассуждения вся история войн? 2.4.2. Оппортунизм. Частная собственность. Это, конечно, очень благородно, но если вот эта конкретная вещица плохо лежит, то почему бы не обратить ее в свою частную собственность? Ну и что, что у нее был хозяин? Он ничего не докажет, да и вообще. Лучше надо следить за имуществом. Может, она была ему не нужна, а мне пригодится экономическая эффективность налицо. Добровольное взаимодействие — это, конечно, здорово, но если до человека туго доходит, почему бы ему не врезать, чтобы лучше дошло? А если даже и не дойдет, он хотя бы перестанет совать пальцы в розетку, и ему же будет лучше. Дети 2 десятка лет ездили у родителей на горбу, почему бы теперь не принудить их выплачивать долги? Мало ли, что они не просили их содержать и даже рожать. Если бы их бросили на голодную смерть во младенчестве, что лучше бы было? Ну а если можно принуждать детей выплачивать долги, то и с другими должниками можно обращаться весьма жестко. Пусть тоже выплачивают. А процедуры банкротства — это мошенничество, придуманное леваками, чтобы долги не платить. Все вроде бы понимают, что если окружающие научатся быть милыми, приветливыми, взаимодействовать с другими только с их согласия, это будет весьма привлекательный мир, но очень уж игрушечный. Потому что каждый может придумать умозрительный или даже припомнить реальный пример того, как отступление от подобных правил дает куда более эффективный результат. Короче, инструкции писаны для тех, кто только учится, а кто уже умеет действовать так, как сподручнее. Когда же все досконально соблюдают инструкции, это называется итальянской забастовкой, и слово «забастовка» здесь от того, что работа в таком режиме попросту стопорится. Так с чего мы решили, что при идеальном анкапе будет как-то иначе? 2.4.3. Анкап и неидеальное общество. И вновь напомним, что анкап — это рыночное согласование индивидуальных планов плюс децентрализация при устранении несправедливости. Понимание других людей может стать инструментом получения рыночной выгоды, и эта выгода будет тем выше, чем хуже других людей понимают остальные. Разумеется, Для получения выгоды надо, чтобы тебе за это понимание платили. Значит, понимающий человек заинтересован в том, чтобы найти тех, кто был бы готов заплатить. А значит, он должен найти, чем же эти непонятные другим люди могут быть полезны. Может, у них есть ценные ресурсы. Может, они чертовски интересны. Может, понимание резко уменьшит конфликты, а это тоже очевидная выгода. И вот в результате действия рыночных механизмов мы вскоре видим насыщенный рынок переводчиков-психологов. Этологов за понимание мотивов действий животных тоже находятся желающие платить и так далее. Вуаля, непонимание снижается, идут процессы глобализации, рынок в условиях анархии эффективно противостоит изоляции и консервации предубеждений. С оппортунизмом сложнее, но мы уже сталкивались с похожими сложностями, когда рассматривали, как анкап противостоит внешним эффектам. Действительно, у человека легко могут найтись экономические стимулы для агрессии против других людей или их собственности. Если другие сочтут эту агрессию более или менее справедливой, то есть они оценивают предмет конфликта соразмерным тому ущербу, который человек нанес при разрешении конфликта в свою пользу, то они вряд ли вмешаются, но даже в этом случае могут взять на заметку то, что человек склонен решать конфликты нерыночными средствами. Таким образом, даже у довольно ловкого оппортуниста, умеющего добиваться выгоды, не наталкиваясь на прямое вмешательство окружающих, все равно постепенно сложится определенная репутация, и это отразится на его долговременных успехах, или, попросту говоря, он может стать изгоем. Мы не можем точно предсказать, какие реакции будут соответствовать каждому проявлению оппортунистического поведения. Люди могут поморщиться и пройти мимо, могут сделать замечание, могут потребовать от агрессора немедленной деэскалации конфликта под угрозой своего вступления в конфликт. Могут, наконец, применить силу, не утруждая себя переговорами. К тому же все эти реакции могут оказаться мгновенными или отложенными. И все эти элементарные реакции в условиях анархии и свободного рынка будут неизбежно складываться в спонтанные порядки, минимизирующие проявление оппортунизма в обществе. Так работает анкап. 2.5. Итоги. Во второй части книги была сделана попытка обрисовать, с какими именно сложностями реального мира сталкиваются люди, стремящиеся выстроить свою жизнь на принципах либертарианства, и как анархокапиталистическое устройство общества способно противодействовать этим сложностям. Мы слегка коснулись таких тем, как экономический анализ права и теория спонтанных порядков, и, более широко, теория человеческой деятельности, она же праксиология. Для детального рассмотрения этих тем предлагаю читателю обратиться к работам Дэвида Фридмана, Фридриха Хайека и Людвига фон Мизеса. Во всяком случае, мы убедились, что для существования общества, основанного на либертарианских принципах, не требуется, чтобы все поголовно были безупречными либертарианцами. Это состояние имеет механизмы самозащиты. А построение либертарианского общества — это процесс, который может стать самоподдерживающимся. В третьей части книги мы более подробно рассмотрим различные подходы к тому, как же запустить этот процесс. 3. Приближение к анкапу. В третьей части книги предлагается обзор подходов к построению анархокапиталистического общества. 3.1. Обзор текущих проблем. Так, сперва мы изложили основные принципы либертарианства и вывели, какое устройство общества в наибольшей мере соответствует этим принципам. Затем мы показали, что такое устройство общества и в реальном мире устойчиво ко внутренним вызовам. Теперь хочется понять, как перейти к такому типу общества, имея на старте человечество, находящееся во власти государств, и людей, для которых это состояние привычно, выглядит естественным и даже единственно возможным. Начнем с обзора основных трудностей. 3.1.1. Проблемы внутри нас. Человек рождается беспомощным и до взросления проходит долгий путь. В это время он полностью зависит от других людей, которые сильнее, умнее, ответственнее и легко принимают решения за него к его же благу. Во взрослой жизни человек заводит детей. они полностью зависят от него, и он принимает решения за них со всей высоты своей более сильной, умной, ответственной личности к их благу. Мысль о том, что в сложно устроенном обществе тоже всегда должен быть некто сильный, умный, ответственный и принимающий решения за всех ко всеобщему благу, представляется совершенно естественной, потому что вырастает из непосредственного жизненного опыта, заработанного, к тому же, в период взросления, когда вся новая информация лучше всего усваивается. Если же человек считает себя достаточно сильным, умным, ответственным и так далее, то для него совершенно естественна мысль о том, чтобы направлять окружающих в интересах их собственного блага. Таким образом, жизненный опыт диктует нам не либертарианские принципы, а понятный и привычный патернализм, мировоззрение, опирающееся на принцип передачи ответственности за себя тем, кто сильнее и опытнее. А с чем при этом ассоциируются либертарианские принципы? С подростковым бунтом. То есть с явлением неизбежным, но приходящим, которое всякий человек в процессе взросления должен в себе изжить, иначе он просто застрянет в этом инфантильном состоянии и не сможет преуспеть в жизни. 3.1.2. Проблемы вокруг нас. Неважно, как именно образовались государства. Может, все началось с того, что кочевой бандит стал оседлым и обложил окрестной люданью. Может, с того, что естественные авторитеты постепенно институционализировали свое влияние. А где-то. Может, даже с того, что отцы-основатели решили учредить правительство, основанное на таких-то принципах. Важно то, что на текущий момент государства превратились в инструмент, при помощи которого каждый норовит жить за счет каждого. В результате государство очень прочно укоренено. Во-первых, рассчитывая получить нечто от государства, человек будет признавать его право на навязывание правил, претендуя лишь на то, чтобы сделать эти правила выгоднее лично для себя. Во-вторых, если некто выберется из-под государственного гнета, он рискует навлечь на себя гнев тех, кто не выбрался, ведь они уверены, что теперь государство отыграется на тех, кто еще в его власти. В-третьих, отпечаток государственных норм несут на себе буквально все плоды цивилизации. Если государство отменить, окажется, что переделывать придется буквально все, чтобы оно лучше соответствовало анархическому рыночному обществу. А во время переходного периода придется иметь дело с плодами государственной традиции. И как знать, не приведет ли их использование к восстановлению государственности? Ведь все практики уже так здорово под это заточены. Ну, например, в наследство от государства нам достается институт регистрации брака, или земельный кадастр, или планировка городов, или субсидируемые отрасли промышленности. Как от этого сразу отказаться? Все же рухнет. А если не отказываться сразу, нужны какие-то чиновники на переходный период. Но из чего мы решили, что временные чиновники не превратятся в постоянных? Так зачем менять шило на мыло? В наших головах с детства прописался патернализм, а буквально все, что окружает нас вокруг, сделано в рамках тех или иных политических процессов. Если нет опоры ни внутри, ни вовне, как перевернуть этот мир? 3.2. Устранение проблем в себе. Итак, государство живет в головах. В форме патерналистского мировоззрения, наработанных практик отказа от ответственности за решение насущных вопросов отсутствия, опыта или даже представления о том, какие возможны альтернативы. То есть, в сущности, государство — это просто одна из множества логических ошибок, которые преследуют людей в течение всей истории. Вроде симпатической магии, когда считается, что предметы, некогда бывшие одним целым или состоявшие в связи, сохраняют эту связь и взаимное влияние после разделения, или, скажем, фундаментальной ошибки атрибуции, когда человек склонен объяснять собственные поступки внешними обстоятельствами, а поступки других — свойствами их натуры. Так и с государством. Человек склонен считать любого отдельного чиновника ничтожеством, но государство в целом в его глазах все равно будет компетентным и мудрым. Или он может считать лично себя свободным и независимым, но другие, по его мнению, непременно нуждаются в твердой руке, а иначе съедут с катушек и поубивают друг друга. Родители не выбирают. Родину тоже. Это факт. А вот утверждение, что нельзя выбирать, где и с кем жить дальше, это уже симпатическая магия. В раннем детстве человек мало что решает за себя самостоятельно, на то есть внешние причины. Когда, будучи взрослым, человек норовит перекладывать ответственность за свою жизнь на некоего безликого внешнего родителя. Это уже особенности его личности. Думать иначе — фундаментальная ошибка атрибуции. Увы, нельзя просто сказать «двыкинь государство из головы». Полностью избежать таких когнитивных искажений невозможно. Максимум можно рефлексировать их в себе и делать поправку на их наличие. Выработать в себе привычку к мышлению в рамках либертарианской системы принципов вполне реально. Привычки нарабатываются практикой. Поэтому и для выработки мышления, в котором нет места государству, полезнее всего практиковаться в устроении собственной жизни так, чтобы государству там места не было. Для начала, впрочем, неплохо будет уже просто прекратить называть вещи ложными именами. Не заплатить налоги, а отстегнуть рэкетиром. Нет, бесплатная медицина. А медицина с обязательными взносами. Нет государства. А самый сильный бандит на нашей территории. И так далее. Не обязательно делать это громко, рискуя прослыть буйным фриком, достаточно проговаривать про себя. Далее очень полезно поискать людей, которые тем или иным образом уклоняются от податей, обходят регуляции и не фигурируют в официальных документах. У них могут быть интересные истории, а их опыт частично вполне годится для перенимания, хотя бы с адаптацией. Коллекционирование и внедрение подобных хинтов может и должно становиться модным увлечением, которое тем сложнее побороть со стороны государства, чем оно массовее. Но даже если все эти кейсы окажутся слишком уникальными и нетиражируемыми, они все равно вдохновляют, по крайней мере, на поиски аналогичных, уникальных и нетиражируемых возможностей для себя. Еще важный момент. Не нужно быть излишне строгими к другим людям, которые точно так же находятся во власти государства. Из абьюзивных отношений всегда очень сложно выйти и почти нереально выйти невредимыми. Многие будут до последнего цепляться за них. Не потому что они злые этатисты, а потому что уже утратили всякую веру в возможность жить иначе. И хотят только того, чтобы власть их поменьше терзала и даже иногда подкидывала какие-нибудь подачки. К счастью, у человечества накоплен опыт работы с подобными психологическими зависимостями, и этим опытом можно и нужно пользоваться. 3.3. Подходы к изменению общества. Устранив в себе те проблемы, которые мешают внедрению в жизнь либертарианских принципов, или хотя бы встав на путь их устранения, человек неизбежно задумывается о том, чтобы каким-то образом внедрить либертарианские принципы и в окружающее общество. Ведь только в обществе все их преимущества могут в полной мере раскрыться. Попробуем наметить основные подходы к такому внедрению. 3.3.1. Минархизм. Путь политических реформ. История любого государства — это история изменений в его конструкции. Государство можно изменить. А значит, для либертарианца было бы странно не рассмотреть такой способ внедрения либертарианских принципов в общество. Как либертарианские политические реформы-то есть переустройство общества сверху после получения либертарианцами политической власти. Неважно, какая в государстве форма правления. История знает примеры либеральных реформ, проводимых монархами и диктаторами, влиятельными чиновниками при монархах и диктаторах, а также талантливыми демагогами, избранными на демократических выборах. Более того, эти демагоги могли избираться как под либеральными лозунгами, так и под лозунгами усиления государства. Начиная либеральные реформы, они буквально обманывали своих избирателей. Вместе с тем, история не знает случаев, когда либертарианские реформы имели бы всеобъемлющий характер. Обычно речь может идти лишь о либерализации в тех или иных областях общественной жизни, но уж точно не об упразднении государства как такового путем политических реформ. Также довольно часто за либеральными реформами следовал откат к более жестким этатистским практикам. Причины подобного вполне очевидны. Даже если на старте реформатор имеет полную поддержку общества в силу тотальной усталости от предшествующего режима, каждое реализованное изменение уменьшает количество сторонников реформатора. Во-первых, отвалившиеся сторонники могли добиваться именно этого изменения, а в остальном их более или менее устраивает статус-кво. Во-вторых, отвалившиеся сторонники могут именно это изменение счесть абсолютно неприемлемым для себя, и эта конкретная реформа немедленно переводит их в оппозицию. В результате в какой-то момент реформатор потеряет поддержку настолько, что дальнейшие реформы приходится сворачивать. Попытка же продолжить их вопреки отсутствию поддержки приводит лишь к тому, что реформаторское правительство в конце концов теряет власть, а следующее начинает откат к старым добрым этатистским практикам. Тем не менее, хоть упразднение государства путем политических реформ выглядит заведомо невозможным, монархизмом как подходом к минимизации государственной власти не следует пренебрегать. Как минимум, монархизм хотя бы дает понятный критерий оценки любых происходящих в государстве изменений. Увеличивают они свободу человека от принуждения или же, напротив, расширяют возможности государства к принуждению. Ну и, конечно, в более либеральном государстве удобнее практиковать другие подходы к внедрению либертарианских принципов, которые мы рассмотрим далее. 3.3.2. Сецессионизм, создание Анкапистана. Главная проблема монархизма как способа внедрения в обществе либертарианских принципов через политические реформы. Угасание поддержки реформ по мере того, как все больше умеренных этатистов начинает считать, что количество свободы в государстве становится избыточным. Подход, который я условно называю сецессионизмом, призван серьезно сгладить именно эту проблему. Вместо того, чтобы навязывать единые принципы, для всего исторически сложившегося населения территории можно наоборот. Обеспечить заселение территории сторонниками этих принципов, и тогда, если сами принципы жизнеспособны, эти люди просто начнут по ним жить. Вспомним два наиболее известных примера реализации этого подхода. Исландия была заселена практически с нуля сторонниками безгосударственного общества, и ее обитатели несколько веков жили без государства согласно тем принципам, которые сами для себя выработали. Несколько североамериканских колоний Британии отделились от нее и организовали свою жизнь на иных принципах, более подходящих для них, чем нравы метрополии. Аналогично, либертарианцы могли бы создать общество, действующее согласно либертарианским принципам, через появление территориальной автономии в одном из существующих государств вплоть до полноценной сецессии либо через освоение фронтира, не занятого никаким государством. Так или иначе, смысл в том, чтобы либертарианцы изначально количественно и идейно доминировали в некотором обществе, и это должно позволить провести по-настоящему глубокие либертарианские преобразования в рамках этого общества. Наиболее заметный пример работы над заселением существующей территориальной автономии. Free State Project — проект по переселению либертарианцев в малолюдный штат Нью-Хэмпшир с целью использования демократических институтов для либертарианских преобразований. Наиболее заметный пример освоения фронтира — движение по созданию чартерных городов. Идея состоит в том, чтобы некая частная компания договорилась с правительством какой-либо страны о создании на пустом клочке ее территории либертарианской автономии с заранее прописанной правовой системой, соответствующей либертарианским принципам, и с заранее оговоренным режимом, ограничивающим вмешательство государства в жизнь этой автономии. После этого там с нуля строится город, который становится оплотом свободы. Первые чарторные города уже создаются в Гондурасе. Главный недостаток сецессии как метода — уязвимость новообразованных обществ перед государством. Государство обычно крайне нервно относится к идее сецессии и часто готово сурово наказывать за сепаратистские идеи. Правительства в государствах меняются, порой насильственно, и договоренность, достигнутая с предыдущим правительством, может ни в грош не ставиться текущим. Таким образом, либертарианская территориальная автономия может не успеть сформироваться и окрепнуть, как уже будет расформирована внешним агрессором. В следующей главе мы поговорим о подходах, призванных ослабить возможности государства по расформированию либертарианских сообществ. 3.3.3. Инструментализм. Поиск технических решений. Государство эффективно в насилии, если у него есть эффективные инструменты насилия, а у его жертв нет эффективных инструментов защиты. Именно поэтому среди либертарианцев довольно популярен поиск технических решений по защите от государства, и этот поиск не безуспешен. Чтобы знать, кого грабить и кого карать за нелояльность, государство развивает спецслужбы, отслеживающие поведение подданных. Но если, например, подданные общаются с использованием сквозного шифрования, то для государства единственным способом раскрыть переписку оказывается получение контроля непосредственно над устройствами, при помощи которых люди общаются. Чтобы эффективно изымать у подданных деньги, государство стремится избавить подданных от наличных и перевести все расчеты между ними под контроль банков. Но для того, чтобы эффективно избавить подданных от цифровых наличных, таких как биткоины, государству придется как-то получить контроль над приватными ключами подданных. Чтобы подданные возлагали все надежды только на государственную полицию, их надо разоружить перед преступниками. Но при наличии простых децентрализованных технологий создания оружия, например, при помощи 3D, печати, разоружение оказывается проблематичным. Государство создает огромные централизованные базы данных с информацией о подданных. Но их неизбежно взламывают, и данные утекают в открытый доступ, позволяя энтузиастам использовать их и против государственных чиновников. Короче говоря, изобретательный ум может найти средства, которые делают тот или иной вид государственного насилия неэффективным. Чем менее эффективен грабеж, тем более эффективен рынок. В перспективе внедрение средств индивидуальной защиты от принуждения должно привести к тому, что деньги перетекут к умеющим быть наиболее полезными для своих клиентов. А те, кто умеют только отбирать чужое и распоряжаться им, окажутся маргиналами. Наиболее очевидный недостаток инструментального подхода в том, что мало создать инструменты, надо еще и добиться их массового применения. Если государство делает использование инструментов свободы наказуемым, и люди в страхе наказания избегают их, то толку-то с таких инструментов? В следующей главе поговорим о том, как захватить мир, не привлекая внимания санитаров, о прорастании анкапа сквозь ткань государства. 3.3.4. Агоризм. Прорастание анкапа изнутри. Технические решения заметно увеличивают эффективность деятельности, но не способны заменить волю к ней. Для того, чтобы общественный строй можно было назвать анкапом, нужно, чтобы правовые отношения между людьми были довольно-таки децентрализованными, а экономические — довольно-таки рыночными. И лучший способ приблизить это в сущности весьма банален. Нужно, чтобы как можно больше людей выстраивали именно такие отношения для себя самих. Для каждого конкретного человека атмосфера государства вокруг — это просто внешние эффекты деятельности широкого круга лиц, носителей государственного образа мыслей. А как мы помним по главе про анкап и неидеальный мир, последствия сложных отрицательных внешних эффектов преодолеваются в рамках анкапа через спонтанные порядки. Каждый, сталкиваясь с государственным давлением, как-то на него реагирует. Терпит, уклоняется или пытается уничтожить источник давления. Для построения анкапа нужно лишь поменьше терпеть. Агоризм — это стратегия построения сети экономических и правовых горизонтальных связей между людьми прямо сейчас. Не пытаться преобразовать государственные порядки, а действовать вопреки существующим регуляциям, не регистрировать свои отношения и договоренности в государственных органах, не получать лицензии, не платить налогов, не обращаться в полицию и государственные суды, вместо этого использовать собственные децентрализованные инструменты для фиксации договоров, для передачи ценности, для разрешения споров и так далее. Чем шире распространятся такие практики, тем меньше останется пространства для государства и тем больше это будет похоже на анкап. Чем еще хорош агоризм как стратегия? Он ставит точку в теоретических спорах о том, возможны ли те или иные безгосударственные практики, работоспособны ли они и как именно их обеспечивать. Понятно, что государство будет пытаться сопротивляться тому, что люди действуют без его ведома. Но государство — это всего лишь ментальный паразит в головах конкретных людей, по сути. Привычка ставить интересы умозрительного коллективного субъекта превыше собственных и превыше интересов контрагентов. Такую привычку можно преодолевать как кнутом, так и пряником. Государственного чиновника можно коррумпировать, и тогда ему будет выгоднее не замечать то, что происходит в реальности, а наверх подавать красивые отчеты. Пусть он будет вовлечен в контракономическую деятельность, получать основной доход именно с нее, а должностной оклад воспринимать как нищенскую подачку. Чем это все отличается от мафии? Всего лишь одной, но очень важной деталью — твердым моральным базисом. Агористы руководствуются либертарианскими принципами, а это означает, что их деятельность, даже противозаконная, не направлена против людей. Принцип самопринадлежности заставляет учитывать чужие интересы как субъекта, а принцип неагрессии не дает первым применять насилие для отстаивания своих интересов. На деле это означает никакого рэкета, никакого обращения людей в рабство и прочих фишек, характерных для мафии. Только теневой рынок, частный арбитраж, институт репутации и тому подобный набор практик. Разумеется, у агоризма как стратегии тоже есть недостатки. Во-первых, чем более коррумпированы чиновники, тем больше они заинтересованы в том, чтобы люди были вынуждены к ним обращаться. В итоге множатся идиотские регуляции, которые людям приходится обходить. То есть при неаккуратном применении агоризм лишь ухудшает обстановку для тех, кто вынужден соблюдать государственные законы. Во-вторых, агоризм способен обеспечить заметный экономический выигрыш для тех, кто его практикует, лишь в большом неэффективном государстве. Но если, скажем, налоги в государстве невелики, регуляции ненавязчивы, а наказания за коррупцию суровы и неотвратимы, то многим оказывается куда проще и спокойнее подчиняться регуляциям и платить налоги. Таким образом, чем компактнее государство, тем меньше в нем предпосылок для агоризма. Это тот же механизм отрицательной обратной связи, который не позволяет довести до логического завершения монархические реформы. 3.4. В третьей части книги мы сперва разобрали основные трудности, с которыми приходится иметь дело при попытках внедрить в жизнь либертарианские принципы, а затем обрисовали подходы, применяющиеся для построения анкапа в изначально преимущественно этатистском обществе. Увы, ни один из этих подходов сам по себе не гарантирует достижение конечного результата. Более того, результат не гарантирован, даже если применять все эти подходы в комплексе, поскольку сопротивление этатистского общества может оказаться сильнее. Поэтому сейчас самое время вернуться от практик теории и перечитать главу про экспансию и сжатие анкапа из первой части книги. Этатисты — это люди. Действия государства складываются из действий отдельных людей. Люди действуют под влиянием стимулов. Для того, чтобы поменять поведение людей, надо менять стимулы. Самая сильная группа стимулов — экономическая. Поэтому самое важное для перехода к анархо-капиталистическим отношениям — это добиваться того, чтобы они были выгодны для тех, кто их практикует. Пропаганда обеспечивает эмоциональное стимулирование, так что она несколько менее важна. Ну а попытки устроить анархо-капиталистическую революцию или монархистские реформы — это всего лишь упование на насильственные стимулы, наименее полезные для долгосрочного изменения поведения тех, на кого они воздействуют. Так что в них имеет смысл инвестировать по остаточному принципу. Именно поэтому очень важно не просто агитировать людей, рассказывая им про либертарианские принципы и про работу анархокапитализма, но и вовлекать их в свободную экономическую деятельность, попутно объясняя, почему это выгодно экономические стимулы, почему это правильно эмоциональные стимулы, и почему за таким типом отношений будущее апелляция к стадному инстинкту, который можно скорее отнести к насильственным стимулам. Вот совсем уж вкратце примерная программа действий для либертарианцев. Ищите добровольных взаимовыгодных отношений, достигайте процветания, показывайте пример другим, эффективно защищайте достигнутое. Мы на момент написания книги пока еще в начале этого пути. Но не стоит демотивировать себя, прислушиваясь к тем, кто считает АНКАП лишь неким компасом и недостижимым идеалом. Это всего лишь неосознанная попытка оправдать существующее положение дел. В конце концов, когда-то и компас указывал в какую-то недостижимую даль. А потом люди покорили полюса. Мы знаем направление, мы знаем конечную цель, мы знаем, как идти. Осталось шагать вперед, и цель будет достигнута. Определение. Сюда буду складывать определения различных понятий, которые я даю в книге, чтобы не рыться по всему тексту. 1.1.1. Принцип самопринадлежности. Право. Претензии, которые терпят. Принцип самопринадлежности. Презумпция того, что каждый человек принадлежит самому себе, то есть имеет право распоряжаться собой. 1.1.2. Принцип неагрессии. Насилие. Использование права распоряжаться собой, мешающее другому распоряжаться собой. Принцип неагрессии. Никто не имеет права на безнаказанную инициацию насилия. 1.1.3. Собственность. Право собственности. Признаваемая другими претензия на эксклюзивное или преимущественное использование объекта. Первичное присвоение Гомстед. Претензия на использование объекта, на который другими в обозримом прошлом не предъявлялись аналогичные претензии. Обмен. Добровольное перераспределение собственниками своих прав собственности. Компенсация ущерба. Приобретение собственности в возмещение ущерба собственности. Производство. Процесс преобразования собственности при помощи труда. 1.1.4. Конфликты, мораль и право. Конфликт. Состояние, при котором один и тот же объект и предмет конфликта рассматривается в качестве средства для достижения различных целей, причем одно использование затрудняет другое или даже делает его невозможным. Деэскалация конфликта. Тактика, в рамках которой субъект сокращает собственные притязания на предмет конфликта. Затягивание конфликта. Тактика, в рамках которой субъект готов терпеть ущерб, но не отказываться от своих притязаний на предмет конфликта. Эскалация конфликта. Тактика, в рамках которой делается попытка или угроза причинения ущерба второй конфликтующей стороне с целью принудить ее к сокращению притязаний на предмет конфликта. Также может сопровождаться расширением собственных притязаний. Этика. Внутренние установки, касающиеся того, какую тактику выбирать при тех или иных конфликтах. Мораль. Вызывающий наибольшее одобрение общества порядок поведения при конфликтах. Право. Принятый в обществе порядок разрешения конфликтов. Справедливость. Ощущение соразмерности наносимого ущерба ценности предмета конфликта. Разрешение конфликта. Процедура, по итогам которой конфликтующие стороны соглашаются признать новую конфигурацию своих прав собственности, касающихся предмета конфликта. Вид процедуры разрешения конфликта, при которой решение о новой конфигурации прав собственности касательно предмета конфликта принимается третьей стороной. Третейский суд. Вид суда, при котором суд проводит сторона, чью юрисдикцию над собой по данному вопросу признают все участники конфликта и чье решение они обязуются соблюсти еще до его вынесения. Власть. Отношения между субъектом и объектом, в рамках которых субъект имеет возможность изменять состояние объекта. Меритократический подход. Подход к решению задачи устранения несправедливости, при котором властью для этого наделяется тот, кто лучше других умеет ее решать и менее других склонен при этом злоупотреблять властью. Анархический подход. подход к решению задачи устранения несправедливости, при котором властью для ее решения наделяется спонтанно собирающийся коллектив волонтеров, распадающийся сразу после решения задачи. Капитализация труда — метод повышения производительности путем замены или дополнения труда капитальными благами, например, механизмами или софтом. Кооперация — метод повышения производительности путем совместного труда людей над одной задачей в рамках данного определения труд считается взаимозаменяемым. Разделение труда — метод повышения производительности путем специализации людей на отдельных задачах, в выполнении которых они более эффективны. Планирование — определение того, какие усилия, когда в какой последовательности и с вовлечением каких ресурсов следует предпринимать для достижения предпочитаемого планировщиком будущего. Рынок. В узком понимании — набор практик, обеспечивающих возможность свободной торговли между его участниками. В широком понимании — набор практик, обеспечивающих свободное проведение любых добровольных транзакций. Капитализм. Общественный строй, в котором доминируют товарно-денежные отношения. Анархокапитализм анкап — рыночный анархизм. Общественный строй, в котором доминируют рыночные механизмы согласования индивидуальных планов и анархический подход к устранению несправедливости. Также анкапом называют идеологию, согласно которой государство должно быть полностью упразднено, поскольку деятельность государства имманентно противоречит либертарианским принципам. В такой форме анкап обычно противопоставляется минархизму. Внешние эффекты, влияние некой деятельности на третьих лиц, не являющиеся непосредственной целью этой деятельности. Спонтанный порядок, непреднамеренная самоорганизация, проявляющаяся в результате следования субъектами неким простым правилам или стимулам. Минархизм — подход к внедрению либертарианских принципов в обществе посредством проведения политических реформ. Также минархизмом называют идеологию, согласно которой государство в некотором минимально необходимом объеме необходимо сохранить. В такой форме минархизм обычно противопоставляется анкапу. Агоризм — стратегия внедрения либертарианских принципов в обществе через непосредственную жизнь по этим принципам, в том числе вопреки прямым государственным запретам. Основной инструмент агоризма — контрэкономика, сеть экономических и правовых горизонтальных связей между людьми. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.